Всех приветствую, ваш ведущий Сергей Корзун, и сегодня в свою программу для откровенного разговора, то есть, ну, как и положено, без дураков, я позвал Елену Мясникову. Лен, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей, недавно, добрый вечер, слушатели.
Буквально менее двух недель назад назначенную вице-президентом медиахолдинга РБК.
Точно.
И снова с Дерком Сауэром.
Да.
Потому что для тех, кто не знает, мы напомним, что Елена Ольгердовна не первый год работает в этом бизнесе. Мягко говоря, более того, по мнению газеты, журнала «Карьера», по-моему, да, сейчас вспомню, какого, ну да, входит в пятерку сильнейших медиа-менеджеров, заработав Independent Media, и чуть позже Independent Media Sonoma Magazines, так называлась эта компания.
Да.
И это уже с почетного 90 какого года практически эта компания?
Компания в этом году отметила 20-летие. Другое дело, что она меняла название в середине, но ей 20 лет. И я начинала там как редактор, главный редактор, издатель, потом член совета директоров, потом последняя, ушла я оттуда с должности генерального директора в сентябре. И генеральным директором была, по-моему, 5 лет.
Об истории успеха тоже поговорим, но кроме того, Елену Мясникову все знают и помнят как главного редактора, первого главного редактора, со-главного редактора вместе с Еленой Фербенкс журнала «Космополитен», который любят и ценят до сих пор. Чем больше всего гордитесь, именно журналом «Космополитен» или есть какие-то другие более интимные вещи?
Ну, вы знаете, я, конечно же, больше всего горжусь издательским домом Independent Media, потому что, конечно, отец этого издательского дома Дерк Сауэр, но я считаю себя сородителем как минимум журнального бизнеса, потому что в этом издательском доме еще и газета «Ведомости». Вот. Но как-то я себя чувствую в большой степени родоначальницей всех журналов Independent Media. Это не только «Космополитен», это и «Сквайр», который, наверное, больше знаком аудитории «Эхо», и многие-многие другие, там более 20 проектов. И я, наверное, больше всего горжусь собой как издателем. Да, а «Космополитен» — это то, что я всегда шучу, все равно напишут на моей могилке, потому что популярность его столь велика, и когда мы его запускали, он был единственный, поэтому, да, я ассоциируюсь с ним, но горжусь больше всего своей менеджерской издательской деятельностью и очень горжусь премией «Медиа-менеджер десятилетия», которую мне вручили год назад, рядом с такими людьми, с которыми не стыдно стоять.
Елена Мясникова. Новое назначение в медиахолдинг РБК. Из глянца в бизнес-издание. Ну, «Ведомости», вы напомнили, были, конечно, в предыдущей вашей работе. Но, тем не менее, этот переход сознательный или просто слепо пошли за Дерком Сауэром, когда он позвал?
Ну, во-первых, я слепо... Давно не хожу. Я давно никуда не хожу слепо. Он был... То есть все-таки первопричина не в том, что я захотела все бросить и уйти в РБК, а первопричина в том, что я хотела уйти из Independent Media. И у меня было несколько предложений, одно из которых было, собственно, остаться там членом совета директоров в журнальной части Independent Media. Вот из всех предложений это показалось наиболее интересным, наиболее... Это самый большой профессиональный вызов, я бы сказал. Это самый большой масштаб и самый большой профессиональный вызов из того, что мне предлагали.
Ну, функции-то основные, руководящие, наверное, у генерального директора все-таки, не у президента или вице-президента, или я неправильно понимаю иерархию отношений. То есть вы руководите, направляете, но конкретная работа все равно за другими людьми.
Абсолютно, безусловно. Конечно, там прекрасный генеральный директор Сергей Лаврухин, тоже достаточно новый там человек, он весной пришел. Вот. И задача, которая стоит перед Дерком и передо мной, в первую очередь, конечно, перед Дерком, это выработать стратегию, потому что он стратег. Все-таки гендиректор – это в большей степени операционное управление, а генеральную линию «Куда идем?» дает совет директоров. И в этом совете директоров сидели суперпрофессиональные люди, но не из медийной индустрии, не из издательского бизнеса. То есть люди там, банкиры и так далее. И они хотели, чтобы в совете директоров были профессионалы этого бизнеса, которые бы им предложили какую-то стратегию, которую они могут одобрить или не одобрить, но они хотели знать, что она предлагается профессионалами. То есть вот эти независимые члены совета акционеров должны были выработать стратегию. А я в настоящий момент на самом деле нахожусь в стадии некого аудита, потому что это не очень знакомый, естественно, ни мне, ни Дерку издательский дом, мы там никогда не работали, мы недавно пришли, и вот сейчас я просто каждое направление одно за другим, я встречаюсь с людьми, разговариваю и высказываю какие-то мою точку зрения, мой взгляд и свои рекомендации, чтобы я в этой области сделала. И, безусловно, когда их вырабатываю, я в копию своего послания, безусловно, ставлю Сергея Лаврухина, потому что я считаю, что он уже полгода там, это больше, чем 2 недели, и он может согласиться, он может с чем-то не согласиться, потому что с нахрапу можно тоже ошибочно сформировать впечатление. И я должна сказать, что меня больше всего радует, что из тех предложений, из тех наблюдений, которые я делаю, очень многие для топ-менеджмента и для Сергея не открытие. То есть он говорит, да-да-да, мы это знаем, мы вот уже собираемся это делать или уже это начинаем делать. То есть точка зрения, то есть там нет конфликта, он очень многое видит так же, как я.
До эфира пришло несколько вопросов от одного, но вообще вопросов было довольно много, от одного, очевидно, заинтересованного и даже участвующего, наверное, зрителя и слушателя, его ник Ницахон. Он задает вопрос, вот один из вопросов, скорее даже не вам и не Дерку, а Лаврухину. Когда, наконец, РБК сократит свою чудовищную долговую нагрузку и резко увеличит капитализацию, свою долю на рынке? Вопрос, очевидно, акционеры. Это же открытая компания, да? Любой может купить себе кусочек РБК, насколько я понимаю.
Да, да. И, конечно, определенный пакет, определенное количество акций РБК находится в частных руках.
Вы, кстати, не стали акционером, не являетесь акционером РБК?
Нет, пока нет. Мы вырабатываем сейчас, возможно, станем там, спустя какое-то время. Это, собственно говоря, одна из основных задач, которая стоит перед, поставлена текущим президентом Совета директоров, перед Дерком Сауэром и, соответственно, мной. Постараться что-то сделать с этим вот долгом и постараться, безусловно, увеличить долю рынка.
То есть предыдущие компании вы дела поставили настолько успешно, что вот эта там злополучная EBITDA, которую мы обсуждали в прошлый раз на эфире, лет 6 с ней проблем никаких не было. То есть прибыль до там, до налогов и всяких
вы
прочих вещей.
Вы имеете в виду в Independent Sonoma. Там все очень хорошо и до налогов, и после налогов. Это очень прибыльная компания.
РБК способна пережить такую же, ну, эволюцию?
Видите ли, в чем дело? РБК – это прибыльная компания. То есть, действительно, поскольку это публичная рыночная компания, которая очень привязана к рынку, чего нельзя сказать про Independent Media, потому что она была частной компанией, да, и она не котировалась на бирже. То есть в 2009 году, когда рынки рухнули, очень сильно, конечно, пострадала РБК, и именно из этого периода тянется, и вот тогда на спасение РБК пришлось брать деньги в долг, и вот долговой вот этот шлейф, он тянется с 2009 года. Но на самом деле РБК в этом году прибыльная компания.
Есть какие-то ограничения?
А на будущий год просто прибыль, я надеюсь, будет значительно, существенно больше. Другое дело, что с этим долгом все равно как-то его надо реструктуризировать, потому что его из чистой прибыли весь не выплатишь. Но я хочу подчеркнуть, что как Independent Media, РБК – это прибыльная компания.
Есть какие-то дополнительные ограничения вот для компании, которая котируется на рынке и такая общественная в сравнении с Independent Media? Понимаете ли вам, вам будет, скажем, труднее там работать, там отчет каждый, там, не знаю, квартал, полгода согласования всех своих действий.
Я понимаю, но, к моему великому счастью, это как раз задача генерального директора. Должна сказать, что это немножко почувствовала, в общем-то, еще и в Independent Media, потому что, когда Independent Media стал частью Sonoma, а Sonoma – это публичная компания, в общем, конечно, там тоже появились какие-то свои ограничения и запросы в плане необходимости таких отчетов, всяких отчетов, этих цифр, потому что холдинговая компания финская, публичная. Вот. А в РБК, ну, они знают, как это делается. У них есть человек, который просто делает вот эти отчеты квартальные.
Окей, из-за чего вы ушли из Independent Media Sonoma Magazine в конечном итоге? Можете вот сейчас уже точно и определенно сказать. Вы говорили в интервью о том, что вам не хватало свободы, которая была раньше, в принятии решений в том числе. Это единственная причина?
Это главная причина, да. Это главная причина. Я должна сказать, что я очень счастливый человек, как и многие мои коллеги, потому что мы 20 лет жили в атмосфере такого кайфа, такой творческой свободы, такой самостоятельности, такой возможности принятия решений не только мной, высших решений, но и подо мной. Я не контрол-фрик, я люблю людей, которые принимают решения. То есть на много уровней подо мной издатели, главные редакторы принимали свои решения, что их радовало и меня радовало. И, конечно, такого рая, наверное, другого нету. Во всяком случае, в России, не знаю, как за рубежом.
Спасибо Ельцину.
Спасибо Сауру, я бы сказала. Все-таки. Спасибо Ельцину, потому что, да, он вообще дал возможности. Наверное, не было бы Ельцина, Горбачева, Ельцина вообще. Тут не было бы компаний с иностранным капиталом в стране и с такой свободой идеологической. Но я сейчас имею в виду даже не идеологическую свободу, а свободу творческую, что ли, свободу принятия решений. И она стала сокращаться, потому что, да, потому что Sonoma – это публичная компания, поэтому действительно там гораздо более сложная отчетность, потому что там очень многие вопросы решаются не гендиректором, а какой-то компанией консультантов, который исследует вопрос и решает его. Ну и потому что в этом году действительно, особенно вот с прошлого года, началось вот выстраивание вертикали власти, когда очень многие решения принимаются вот в Финляндии там. Центре.
То есть той вертикали
да,
власти.
И мне казалось, что коммуникация, да? Я имею в виду исключительно бизнесовая. Была проблема некой коммуникации, да, то есть там что-то решалось, оно как-то до меня не всегда доходило, или доходила необходимость какого-то действия, но не доходило обоснование причины необходимости этого действия. Я люблю понимать, что и зачем я делаю. И понимать, куда и зачем мы идем. Вот. Но я хочу на всякий случай еще раз подчеркнуть, что речь шла только о деловой стороне, политической истории. Вот когда говорят звенья цепи, да, вот эта знаменитая цепь, связанная с увольнением или уходом топ-менеджеров, вот в истории с Independent Media политической составляющей нет вообще.
Вообще, это интересная тема. Я хотел сделать ее даже основной на сегодняшний разговор, потому что, начиная с декабря, там, скажем, прошлого года, 11-го, или там с января 12-го, началась волна, ну, перемещений, да, и увольнений, в том числе во многих средствах массовой информации, которые связывали, как мне кажется, совершенно небезосновательно с началом протестного движения, с освещением и с тем романтизмом, с которым многие медиа-менеджеры принялись принимать участие в этих процессах или освещать их. Но эта волна не схлынула и весь 2012 год. Происходит какое-то переоборудование медийного мира, и вплоть до самых последних времен одни уходят, другие остаются. Собственно, перемещения довольно крупные были. Ну, во многих группах, может быть, о некоторых и вспомним. Вы считаете, что не во всех их есть политическая составляющая?
Знаете, вот что считать той точкой отсчета вот этой вот цепочки, да, перестановок и увольнений? Во-первых, потому что вот в весьма близком мне в прошлой недавней жизни, скажем, глямурном мире, там было увольнение глянцевого главного редактора в журнале «Офисиель» госпожи Хромченко, было увольнение госпожи Долецкой из журнала «Вог». Это не политическое увольнение, безусловно. Потом была, конечно, серия политических, было несколько политических увольнений. Но ситуация такая, что, конечно, люди... Ну, оппозиционеры, особенно оппозиционеры, которые этой идеей не просто ее отстаивают, но одержимы ей, они склонны любую перестановку вставлять в эту цепь. И я понимаю, что далеко не все эти увольнения, которые, или уходы, которые пытаются туда как-то утрамбовать, они туда утрамбовываются. Вот мне буквально на днях пришлось объяснять с пеной у рта, что, например, уход Филиппа Бахтина с журнала «Esquire», весьма оппозиционного журнала, вообще никакой не политический, ни разу, и что вот как он говорил во всех интервью, что он уходит, потому что он хочет от слова перейти к делу и хочет создавать лагерь, пионерские лагеря, сеть пионерских лагерей по России, настоящих, которые будут развивать детей, делать из них людей нового поколения. Вот это так, вот он это хочет делать.
Дауншифтинг фактически.
Это не дауншифтинг, потому что если вы посмотрите планы вот эти, это как вот он строит империю просто детскую. И действительно, у него такая пассионарная совершенно задача, то есть если учесть, что там одномоментно могут быть, по-моему, 1000 детей, это круглосуточные лагеря, это значит, сколько будет там, не знаю, 25 тысяч детей в год, и так год за годом, то есть, по-моему, у него такая миссионерская и реальная просто задача вырастить новое поколение людей. И многие люди сейчас переходят от стратегии «мы про это все напишем», от стратегии, к стратегии «давайте мы что-то сделаем». И вот Филипп Бахтин ровно такой.
А прогремевшая не так давно история с закрытием «Радио Свободы», ну, с вещанием, скажем так, на средних волнах здесь, в Москве, со сворачиванием вещанием, со сменой практически всего московского состава и значительной части вообще «Радио Свобода», это акт политический, либо это, даже если отвлечься от того, что это американская, по сути, радиостанция, финансируемая Конгрессом, работающая там по законодательству Соединенных Штатов, но, правда, имеющая представительство и признанная здесь, как средство массовой информации с 90-х годов. Это что? Это политические вещи или это желание совпасть как бы с мультимедийным современным миром?
Вот про первое, про политическую составляющую, я не знаю, я совсем не могу это комментировать. Я слышала некую такую теорию заговора, что это администрация президента США и администрация нашего президента договорились между собой, чтобы немножко приглушить и подслить «Радио Свободу». Ну, никак не знаю, вот уж совсем не знаю. Мне звучит как-то уж очень конспирологически, А я немножко наивный человек. Чтобы я поверила в заговор, мне надо предоставить очень много доказательств этого заговора. Я этих доказательств не видела. Так что будем на сегодняшний день. Я на сегодняшний день считаю, что это неуклюжие действия менеджмента, который хотел добиться большей эффективности своих инвестиций. Я считаю, что «Радио Свобода» было во многом неэффективно, у него действительно сокращалась аудитория, действительно средние волны не так много дают, действительно должна быть мультимедийность, должен быть сайт, должно вещаться, надо вещать в цифре. Я считаю, что та программа, которую недавно в Фейсбуке озвучила Мария Гессен, звучит осмысленно. Я не согласна с тем, как это делалось, потому что «Свобода» – это очень старый бренд, у которой есть стареющее ядро. Да, оно стареющее, но это ядро лояльной аудитории, которая росла с этим радио, которая любит этих ведущих, не задаваясь даже вопросом, насколько они профессиональные и современные. Она любит эти голоса. «Радио Свобода» – это легенда, особенно в предыдущие годы, когда она была гонима, запрещаема и глушима, она была абсолютной легендой. И люди, которые там работали, хороши или плохи, работали десятилетия. И я думаю, что вот это все составляет, это все вроде бы не деловые соображения, но именно это все делает бренд брендом. Вот эта история, эта легенда, эти старые слушатели, и что, когда ты попадаешь в такое, в сердцевину легендарного бренда, ты должен быть крайне терпим, терпелив и дипломатичен. И политика до основания, а затем кажется мне ошибочной. И мне не нравится, как это было сделано, хотя я понимаю, почему.
Всякий ли бренд надо сохранять, в том числе вот в области журналистики, средств массовой информации?
Это хороший вопрос, если мы говорим вообще, но что касается «Радио Свободы», я так понимаю, что у американских налогоплательщиков не было плана отказаться от этого бренда. Они хотели сохранить его, хотели, чтобы он назывался «Свобода», да, «Liberty» он называется во всех странах. Поэтому, если мы говорим о «Свободе», этот вопрос не стоит. И мне кажется, что в целях сохранения бренда и в целях Ну, мне вообще не нравится, когда приходит человек, и вокруг скандал. Это ведь не первый раз случается с этим главным редактором. Поэтому я склонна просто видеть недостаточно то, что называется EQ, emotional quality. Да? Все говорят про IQ, интеллектуальную мудрость. Бывает эмоциональная мудрость, которую, мне кажется, просто не хватает этому талантливому и умному человеку. А надо ли сохранять любой бренд? Нет, конечно. Нет, конечно.
Елена Мясникова в программе «Без дураков» на радио «Эхо Москвы» на телеканале RTVI. Давайте еще посмотрим, что по вопросам есть у нас. Ну, на вопросы по телеканалу РБК, наверное, не отвечаете, да? Еще недостаточно вошли. Хотя,
по телеканалу РБК?
Да. Почему нет на канале РБК ведущих блондинок больше, чем брюнеток? Это вполне
я задам этот вопрос господину Любимову, который и рулит этим радио. Брюнеток больше, да?
Нет, блондинок. Ведущих больше. Блондинок больше, чем ведущих брюнеток.
Насколько я знаю, еще по работе в журнале «Космополитен» блондинки более популярны, чем брюнетки. Поэтому, может быть, это связано с необходимостью высоких повышения рейтингов.
Вопрос Ильи из Ярославля, нашего постоянного слушателя и зрителя. Он пишет, что активный пользователь интернета, имеет планшет, но при этом периодически покупает журналы, перечисляет их. При этом существуют сайты конкретных изданий. Просит объяснить ему, почему он до сих пор покупает печатные журналы. Дело в привычке или в чем-то другом. Но это довольно большой разговор, соотношение как аналоговые бумаги, как ее у меня Алекс Экслер однажды назвал в эфире, и, соответственно, вот всяких цифровых средств.
Ну, я думаю, что журналы вообще, так же, как и книги, останутся очень долго, хотя будут постепенно переходить в категорию люкса и раритета.
Ну, я журнальный историк что-нибудь нужно же положить в конце концов.
Что-то положить, да. Что-то пролистать. И потом ощущение, наше поколение и даже и следующее за мной поколение, оно все-таки привыкло к бумаге, вот к этому вот шелесту переворачиваемых страниц, хотя их iPad прекрасно имитирует. Так что, я думаю, они будут жить еще долго. Кроме того, очень многие издания, ну, в частности, вот я не знаю, что он имеет в виду. Он сравнивает бумагу с сайтом или он сравнивает бумагу
с сайтом тех же самых изданий?
Нет, сайт, существует бумажное издание, существует сайт и существует электронная версия издания. Это совершенно разные вещи. Для меня электронная версия издания, которая зачастую бывает просто в необогащенной PDF-версии, то есть для неспециалистов объясню, это просто практически вы в iPad, скажем, имеете абсолютно ровно тот же журнал, почти с таким же, но все равно там приходится передизайнировать, но он очень похож. Это то же самое, что журнал. И я не различаю для себя. То есть для меня вот это журнал. А вот сайт этого журнала, он абсолютно должен в идеале отличаться принципиально от журнала и от PDF-версии на планшетах.
Делаем короткий перерыв, уходим на новости. Елена Мясникова в программе «Без дураков». Вернемся в студию через пару минут.